Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 5 минут, четверг, январь, день 3... Господи, 11-й! Что же нам сегодня никуда не идет никак? Сначала хотел сказать среда, потом день 13-й, это четверг 11-й. Ну что, по движению сразу 4 балла в Москве пробки. Если что, меня зовут Алексей Гудошников, я с вами категорически здороваюсь, или как это там правильно говорить, не знаю. В общем, я рад вас снова встретить в эфире. Пишите на плюс 7-925-48-94-8 и говорит МСК-бот. МКАД от Ленинградки до Ярославки нормально едет. Контика пишет... Да с выходом во вторник начинается непонятка, пишет Михалыч. Это да, это да. Давно пора плюнуть на женщины. Ага, спасибо большое, тут плюют на женщин. У нас изо всех сил пытаются. 4 балла пробки и, ну, в принципе, все так по движению более-менее нормально, действительно. Так что, если что, пишите, просто сообщайте. Так, а мы будем обсуждать сегодняшние новости, потому что есть, наверное, что обсудить. Ну, так сказать, кое-что есть. Вот предвыборный штаб предложит президенту участвовать в дебатах. Как сообщил радиостанция «Говорит Москва», пресс-секретарь избирательного штаба Андрей Кондрашов вопрос вынесет на повестку в начале следующей недели. По его словам, президент еще не принял решение на этот счет. И ранее стало известно, вот Путин назвал имена сопредседателей своего штаба, среди них гендиректор КАМАЗа, глава центра имени Рогачева и глава центра «Сириус». Выборы президента России пройдут в марте 2018 года. И здесь пометка от журналистов, что Владимир Путин никогда не участвовал в предвыборных дебатах. И я думаю, что и на этот раз президент не будет участвовать в предвыборных дебатах. Вот. Ну, просто, скорее всего, не будет. Они, конечно, предложат, но он, скорее всего, не будет. Я так думаю. Любо-дорого будет посмотреть, пишет Михалыч. То есть, Уралвагонзавод уже за бортом, что ли, пишет басист. А, ну, там просто объявление делали. Или что, или где? А, нет, подожди, у нас на газе делали объявление. Что еще? Зачем постоянно перенос в эфире и так далее? Так, ладно, боится дебатировать. Перевожу здесь слова одного из наших слушателей. Предупреждаю, что если мне придется переводить ваши слова и вашу грязь лексическую каждый раз выправлять в нормальную какую-то более-менее языковую там, модель, да, устраивать, я просто не буду читать, потому что это отнимает у меня время, и я его трачу, впусту меня бесит это, понимаете, меня это раздражает. Меня раздражает помойные вот эти вот ваши сообщения. Некоторые слушатели себе их позволяют, они меня раздражают. Их не буду читать, вас здесь не будет в эфире. Все, надоело. Ну, просто скажу и все один раз, чтобы было понятно. Что еще? Да никогда не участвовал, но это нашему президенту хотелось бы услышать ответы. Да, трусят дебатировать. О, ну вот это вот нормальное вроде бы слово. Значит, боится ли Путин дебатировать с теми, с кем выйдет на дебаты? Ну, как вам сказать? Если посмотреть на них, ну вот Жириновский, да, Грудинин, да кто там будет дебатировать с Путиным? Ну, вряд ли он кого-то там боится, конечно. Будет ли на пользу это кому-то? Будет на пользу тем, кто будет дебатировать с Путиным, если он придет на дебаты. Будет ли это на пользу ему? Нет, не будет. Безусловно, нет. Потому что он обладает гораздо более таким высоким, да, политическим весом. То есть он тяжелее, сильно тяжелее всех остальных. И всем остальным, конечно же, с ним хочется дебатировать, а ему, конечно же, невыгодно дебатировать со всеми. Потому что как только начнутся дебаты с Путиным, у некоторых людей... неминуемо создастся впечатление, что все остальные ему равны. А допускать этого, ну, я бы на месте президента не стал. и его предвыборного штаба тоже, потому что этого делать не нужно. Это потеря очков, или, по крайней мере, не потеря очков, но приобретение очков сопернику. Ну, просто это подарок. Ты даришь очки соперникам. Непонятно зачем. Так сказать, проклятый Т9 минус нашему президенту за неучастие в диспутах. Надеюсь, наколки, вопросы и в тупик, пишет Михалыч. Михалыч, не совсем понятно, Т9 вас подводит еще раз. То есть вы считаете, что плохо, что президент не участвует в дебатах? Да нет, тут, понимаете, тут вопрос целесообразности. То есть вот вы спросите себя, вы, например, президент, и стали бы вы участвовать в дебатах? Вот и все. И сразу все станет понятно. 7373948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей. Насчет дебатов.
Да.
Я хотел сказать, ну, интересно было бы просто вот для меня лично это дебаты Собчак. Ну, как я просто думаю, что она такая, как бы на данный момент, как протеже Путина. Вот, вы так думаете. Было бы послушать, да, интересно.
Но это, вот понимаете, даже Собчак, когда приходила к тому же самому Соловьеву, вы видели, как разговор строился?
Ну, это же закон телевидения, это же Доренко об этом говорил.
Ну,
это
да. Другое. Ну, да. Это, может быть, конечно, совсем другое, но тем не менее. Каждый, кто говорит Собчак на равных, тот становится ей равен. А Собчак — известная личность. Известная определенными вещами, я имею в виду, понимаете?
Ну да, но для Путина-то она, я думаю, что другое значение имеет, как бы, ну и в связи с их там личными отношениями и все остальное.
Я просто сомневаюсь, что она имеет политический вес, и дебатировать с ней это позорится. Вот понимаете, в чем дело?
Нет. А вот через 10 лет, то еще неизвестно, как бы, как жизнь.
Ну, через 10 тогда им можно будет дебатировать, а сейчас нет. Сегодня дебатировать с Ксенией Собчак серьезному политику, это только позорится. Ну, только позориться. То есть тебе засылают тролля, и ты с этим троллем должен что-то дебатировать. Человек, который не будет президентом, точно. Не выиграет на президентских выборах, точно. Ну, то есть это не серьезный политик, это шоумен. Ксения Собчак шоумен, ну, шоу-умен, назовите ее. И она присутствует на выборах на этих по приколу. Себе по приколу. Ну, отлично. Очень-очень хорошо, что она по приколу там присутствует. Но дебатировать с ней — это себе в минус. Ну, это бред. Это как дебатировать. Вот там же есть какие-то сумасшедшие кандидаты уже там в президент. Вы обратили внимание? Там куча каких-то людей. То есть, я не знаю, десятки людей, оказывается, у нас собираются стать президентами. Там есть совершенно сумасшедшие. Я их называть не буду по именам, чтобы не обижать никого, ничего. Но там есть совершенно сумасшедшие люди. Представляете, с ними дебатировать? Ну, так, условно. Ну, кому это надо? Конечно, нет, ни в коем случае нельзя вставать с ними на одну планку. Нет, нет, нет. Это не имеет никакого смысла. Это не имеет никакого смысла. Стоим в тоннеле 20 минут, манекен говорит. Так это хороший вопрос для дебатов. Как после 17 лет ваше управление вы дебатируете с троллем? Пишет Каменков Юра. Новый доклад Конгресса Штатов будем обсуждать. Там это говорят, что Кремль самая натуральная ОПГ, пишет басист. Ну, они там могут что угодно говорить, это понятно. Любой кандидат, став президентом, не будет участвовать в дебатах, пишет Грин. Ну, в общем, да, в какой-то мере, наверное, да. Но если, понимаете, если есть какая-то неуверенность, если есть необходимость в том, чтобы привлечь большую часть там аудитории, отщипнуть электорат от кого-то. Но в случае с Путиным, если он идет на дебаты, максимум, что можно сделать, так это у него отщипнут электорат. Ну, то есть, потому что у него он огромный, ну, огромный, вот эта база сама, процентная. Вы сами понимаете все. То есть, это заранее можно посмотреть, Левада-центр, ФОМ, любые опросы, это все понятно. И он только если и потерять может там, а как приобрести, я не понимаю. То есть, не понимаю. Попозориться с Ксенией Собчак — это попозориться. Нужно ли президенту позориться рядом с Ксенией Собчак? Нет, не нужно, на мой взгляд. На мой взгляд. Ну, не знаю. Либо это все должно быть, ну, настолько красиво сделано и срежиссировано, что какое-то потрясающее должно быть действо, чтобы это было настолько великолепно, учтиво и вежливо, чтобы, ну, что ты, что ты, что ты. Ну, тогда это уж будет совсем уже не дебаты, это будет, не знаю, пресс-конференция тогда это будет. Ну, то есть, не совсем это нужно кому-то. Не надо дебатов, пусть еще одну прямую линию с голосованием, пишет Супаклак. Так, дебатировать, потому что боится потерять голоса, пишет 35-й. Любой политик боится потерять голоса, и, естественно, если ему невыгодно дебатировать, не будет дебатировать. Я бы не имею... Вот я еще раз говорю. Значит, смотрите, представляю себя на месте Ксении Собчак. Хотел бы я дебатировать с Путиным? Безусловно. Конечно. Конечно. Представляете, это было бы что-то. Это что было потрясающе. Конечно. На мне ноль ответственности, я точно не могу победить, а потрепать, пожалуйста, могу. Как здорово, да? Немножко подоминировать, в каких-то вопросах, возможно, повыпендриваться, уколоть. И все-таки, ах, какой она, смельчак, молодец, потрясающий человек. Все. То есть на месте Собчак я бы очень хотел. И на месте других кандидатов я бы очень хотел. На месте Путина хотел бы я дебатировать со всеми остальными? Нет. Ни в коем случае. Нет. Зачем они мне? Это кто вообще? Это кто? Это кто эти люди? Почему они там собрались? И почему я должен с ними дебатировать? Скажите мне, пожалуйста. Хоть, назовите мне хоть одну причину дебатов с ними. Что, зачем мне это нужно? Это я так могу прийти в программу «Время покажет» дебатировать с Майклом Боумом. Зачем мне это нужно? Понимаете? Ну, это бред. Скатиться до ток-шоу тогда нужно президенту или что? Нет, нет. Я думаю, что это какая-то странная идея даже. Вот от предвыборного штаба. Так, что еще? На полчаса затянул одно и то же по кругу, пишет доктор Джекил. Ведите свою программу, доктор Джекил, затягивайте там что-то другое, не по кругу, а по квадрату или как хотите. Это ваше дело. Я обсуждаю то, что хочу и сколько хочу. Поняли? Больно умные. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, бот, телеграм. Мне какие-то вещи, возможно, нужно повторить несколько раз и для себя, и для других, я так считаю, нужным. Громко отбивка. У вас месячные, что ли, мужики? У вас что, я не понимаю, ПМС, что случилось? Громко отбивка, тихо отбивка, так, что, так, это не так, то обсуждаешь, не то, что случилось? Что такое? Вы на работу вышли, наконец-то? Вы вернулись? Что такое? Какой-то фон гормональный нарушен. Что произошло? Медленно отбивка, Джордж Терра говорит. Ну вот, видишь, медленно, быстро. Давай продолжаем. Да. Да. Ну ладно, хорошо. Поехали дальше. С предвыборным штабом все понятно, и, в общем, не знаю, зачем они решили предлагать Путину участвовать в дебатах. На мой взгляд, никто ничего в каких дебатах участвовать не будет. Ну, посмотрим. Так, у нас учебник истории. Вот скандал с учебником истории. Его отправили на экспертизу после претензий Матвиенко. На сайте Министерства образования и науки отмечается, что речь идет об учебном пособии «История России. Начало 20-го, начало 21 века. Вот как-то так. Издательство «Драфа». Книга предназначена для изучения в 10 классе. За повторную экспертизу учебника высказались 19 членов научно-методического совета Миноборнауки, двое воздержались. Проводить проверку будет Российская академия наук. Результаты обещают представить до конца января. Значит, что это за учебник и о чем я вообще говорю? Я сейчас прочитаю. В октябре прошлого года сенатор от Крыма Сергей Цеков упомянул учебник во время пленарного заседания. Он процитировал отрывок о присоединении Крыма. Цитирую. «Революция, начавшаяся в Киеве, стала явлением международной политики и на революционной волне выплеснула поплывший в другом направлении Крымский полуостров». Конец цитаты. Эти строки спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала провокационными. И вот теперь их будут проверять. Значит, что говорит по этому поводу автор, учебник которого раскритиковали, доктор исторических наук Олег Волобуев? Нашей радиостанции он рассказал. Это лидер авторского коллектива, так его называют, Олег Волобуев. Заявил, говорит, Москва, что не возражает, если слово «революция» в тексте заменить на «переворот». Есть словарь, как в нем переводится слово «революция»? «Переворот». Они, наверное, хотят ставить слово «государственный переворот». Но можно написать «государственный переворот», потому что политическая революция и есть переворот. Всякая политическая революция передает власть от одной группы политической элиты к другой. В данном случае в Киеве была передана власть, захвачена власть политической группы с сильными националистическими тенденциями, о чем я там в тексте учебника, в общем, написал, о чем это говорится. Ну вот. Так вот выразился сам доктор исторических наук, лидер авторского коллектива, создавшего этот учебник. И у меня возникает вопрос, да? Я не по поводу даже формулировки, что в Киеве произошла революция или переворот. Хотя, если там произошла революция, хотелось бы понять, к чему эта революция привела и что ж такого революционного она принесла. Ну, ладно. Вот сама формулировка, серьезно. Революция, начавшаяся в Киеве, стала явлением международной политики и на революционной волне выплюснула поплывший в другом направлении Крымский полуостров. Просто вот скажите честно, вот вам такой язык нравится? Это научный вообще язык? Это вообще что? Это я не совсем понимаю. Наверное, понятно, почему в школе так неинтересно учить историю, потому что там вот такие учебники. У меня нет претензий там к революции, еще к чему-то. Почему это так убого написано? Вот вопрос у меня. И вот эти все выплеснуло, поплывший. Куда поплывший? Как может полуостров куда-то поплыть? Что за бред вообще? Что, то есть какой-то разухабистый слог, не похожий на научный абсолютно, а с вольностями словесными, недопустимыми, на мой взгляд. Почему не сказать, что такого-то числа в Киеве произошел там переворот в скобках революции, или революция в скобках переворот, вот. Там, такого-то числа Крым перешел в состав Российской Федерации. Почему не написать так? Это выплюснувшая волна, поплывшая в другом направлении. Что за дрянь? Просто вот у меня вот возникает такой вопрос. А? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Да, пожалуйста.
Алексей, добрый вечер. Николай, Москва. Ну, я совершенно с вами согласен по поводу того, что ну, какая-то формулировка... Мало того, что провокационная, но и я думаю, что она чисто проукраинская.
Да не, ну я даже не об этом. Но почему она такая какая-то вся литературная?
Ну это разнузданный такой, это разнузданный язык.
Волна, троллинг, я считаю, поплыл.
Потому что, да-да-да, вот это вот поплыл.
Ну я уж не буду говорить о том, что здесь...
В такой манере это... Ну,
вот, и я не говорю о том, что, да? Вот смотрите, здесь революционная волна выплеснула поплывший в сторону. Куда она выплеснула? Вот, он сам же ушел,
насколько я понимаю. Поплывший в другом направлении. Но ну, это да. Это чистое неуважение даже к тому событию, которое произошло.
Ну, вероятно, не знаю. Я думаю, что... Спасибо вам большое. Я думаю, здесь все связано именно с тем, что язык сам по себе, вот нет дисциплины там языка, вот здесь все написано как-то уж больно, ну, не литературно, наверное, да, но вот такое ощущение, что это художественное какое-то произведение, что это не история, ты не историю читаешь, здесь нет ну, холодных фактов каких-то, здесь есть оценочность. Вот оценочность, которая, на мой взгляд, вообще не нужна никак. Революционная волна выплеснула поплывший в другом направлении Крымский полуостров. Возможно, это сделано для того, чтобы облегчить как-то восприятие, да? Вот ты ребенок, там, 10 класс, сколько тебе там, 15 лет, наверное, да? Ты читаешь книгу, и тебе нужно, чтобы понятным языком было написано. Но это непонятный язык. Я даже сам, вот когда прочитал с первого раза, не совсем понял, что она имеет в виду. Революция, начавшаяся в Киеве, стала явлением международной политики и на революционной волне выплеснула поплывший в другом направлении Крымский полуостров. Вы понимаете, как это очень много букв это называется, я объясню. Вот в предложении, в принципе, но знаете, когда вы пишете, лучше, когда предложение в себе не имеет оборотов каких-то. В принципе, если речь идет о тексте, который должен хорошо восприниматься, не литературном тексте, где, в общем, можно делать все, что угодно и издеваться над своим читателем, как хочешь. Вот. А здесь, ну, это правда. В литературе все, что угодно. Хочешь предложение, может быть, страницу. Можешь писать на русском, потом на французском. Да как хочешь. А здесь, смотрите, раз, два, три... Значит, я не буду предлоги считать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 11, 12, 13, 14, 15, 15 слов предложения. По-хорошему, больше 7 слов предложения вообще писать не надо. Лучше 5. Лучше 5. Разбить точками. Здесь даже точек нет. Но революция, начавшаяся в Киеве, стала явлением международной политики и на революционной волне выплеснула поплывший в другом направлении Крымский полуостров. Ищи какие-то тавтологии. Революция революционная. Ну, как-то не знаю. Проще звучит, чем понять, пишет Георгий. Вот и есть ощущение, что потом историю у нас все знают примерно так. Вот звучил вот этот вот ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба, вышел у доски, протараторил, ушел. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Значит, я занимаюсь уже много лет редактированием, корректурой текстов. Я скажу, вот это бред. Человек не на своем месте.
Да?
Ему надо писать литературные какие-нибудь там или поэтические, художественные какие-то сочинения. Но ни в коем случае не историю. Ему там делать нечего. По крайней мере, может быть, он и знает историю, но излагать он ее не умеет.
Но я и говорю, такое ощущение,
метафоры,
что вот...
Метафоры здесь.
Да.
Метафоры. Метафоры. Абсолютно неуместные. Или у него с головой бобо.
Бобо?
Или он не на своем месте. Вот
я понял, спасибо. Но там группа авторов, понимаете, они все трудились, они все создавали. Я бы просто к ним обратился и сказал: ребята, ну почему не более сухой язык выбрать? Представляете, если бы мы в новостях... Ну, есть жанры, да? Есть жанры. Вот мы, например, новости пишем. И история в каком-то смысле — это новости прошлого дня, если так можно выразиться. По сути, история, если она написана новостным языком, она понятная становится, она понятной становится. То есть языком фактов, а не метафор каких-то. Представляете, мы бы в новостях писали, да? Вот, не знаю, в 2014 году не знаю, революционная волна выплеснула поплыши в другом направлении Крымский полуостров, заголовок. Что за чушь? Что за бред? Что за словесный понос, простите? Представляете, новость такая. Да. Выплюснувшийся в другом направлении Крымский полуостров вот, вошел в состав России. Ну, вы можете себе представить, что это бред? Ну, это бред. И в историческом тексте, да, вот в научном, строго научном, это тоже такого не может быть. Это непонятно, это не нужно, это какая-то излишняя пафосность текста, да, и его украшательство. Непонятно. Ну, зачем? Просто зачем? Что это дает? Так он, они настолько наукрашались, что теперь их подозревают, что они предатели Родины, ты понимаешь? Я не думаю, что они предатели Родины. Я думаю, что они хотели написать красиво. Они хотели сделать красиво, я тебе клянусь. Давай! Значит, все же как просто. На Украине произошел переворот. Крымский полуостров вошел в состав России. Ну, слушай, нет. Давай так. Революция на Украине стала явлением международной политики и на революционной волне выплеснула поплывший в другом направлении Крымский полуостров. Как тебе? О, старик, ты гений! Ого! Вот это да! Вот это ты стилист! Умеешь ты работать с языком? Да? Практически Черномырдин. Вот, спасибо тебе большое. Пора из истории делать науку, где все события имеют только одну трактовку, как в математике. С трех доказывается, что именно произошло. Это невозможно, Алекс. Это невозможно, но стремиться к этому надо. Здесь, к сожалению, если исходить из таких текстов, никакой сухости вообще быть не может. Изложение 7373948. Какой-то позорный текст. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей, Владислав, Москва.
Да, пожалуйста, Владислав.
Знаете, мать у меня учитель. К сожалению, мне такое ощущение, что наша школа превращается в некое подобие пропаганды и выпуска людей уже с готовым мнением. То есть людей не учат.
Ну, школа всегда так делала. Я вам не хочу прям уж сильно так уж наступать сейчас вашей песни на горло. Да?
Ну, да, потому что помню своего учителя литературы, который спрашивал, вам нравится творчество Пушкина? Я говорю, нет, не нравится. Он мне говорит, садись два.
Ну,
то есть, в принципе, не интересовало мое мнение. Она ставила оценку только за то, что она хочет услышать.
Ну, я понял. Я бы вот был бы хитрее на вашем месте, знаете, что говорил? Вы знаете, я пока не могу понять творчество Пушкина, поэтому не могу сказать, нравится оно мне или нет.
Я был молод, горячий.
Я тоже был молод и горячий, так же, как и вы, получал двойки такие, да? Это правда. Вот, да. Давайте передадим этот опыт нашим детям. Спасибо большое. Будем им говорить. Знаете, кто я такой, чтобы оценивать творчество Пушкина? Кто я есть? У меня слишком мало знаний пока, чтобы понять, нравится мне или не нравится. Да и вообще никого парит, нравится. У нас была хитрее преподавательница золотого века русской литературы в институте. Она так говорила, кому нравится творчество Пушкина? Кто-то там поднял руки. После этого она даже не спрашивала, кому не нравится. Она говорит, а мне плевать, нравится оно вам или нет. Вы вообще кто такие, чтобы вам творчество Пушкина нравилось или не нравилось? Она говорила, вы вообще кто такие, чтобы вам что-то нравилось, чтобы вы вообще категориями нравилось и не нравилось могли говорить про Пушкина? Ну, вообще никого не парит, нравится вам или нет. Понятно вам? Учите и все. Ну, кстати, это было правильно. Но, тем не менее. А здесь речь идет о другом. Здесь речь идет о том, что люди, которые писали вот эту формулировку для учебника, для учеников 10 класса, они, конечно, плохо владеют языком, скорее всего. У них не получается. Им нужен хороший стилист, я думаю, который им бы мог помочь. И вот сейчас, наверное, стилист поработает в этом направлении, и все. Не думаю, что они хотели кого-то обидеть. Они просто не умеют правильно излагать свои мысли. Или хотели их приукрасить. 18.30 новости. А 18.35 в Москве, и мы продолжаем. Каменков Юра говорит, а вот Маяковский считал, что Пушкина, Достоевского, Толстого и других нужно вымести из школьных учебников и освободить в них место для современных писателей и поэтов. Плюс Пушкин и Ко были эксплуататорами и рабовладельцами, говорит Каменков Юра. Ой, Каменков Юра, отвечаю вам коротко. Для того, чтобы делать заявление, что Пушкина или там Толстого нужно сбросить с корабля современности, нужно быть Маяковским, понимаете? То есть одно дело, например, это Леша Гудошников делает, сидя на радио, со своими возможностями и своим талантом, да? А другое дело, это делает Маяковский. Со своим талантом, с тем, что он предлагал, свои варианты. Такое было искусство, и оно должно было отрицать. Да вообще тогда само по себе общество было другое, революционное. Оно отрицало все старое. Оно отрицало все, что было создано до этого. Потом поняли, что без того, что было создано ранее, невозможно ничего создать нового. И все равно пришлось обратиться и к эксплуататорам, и кому только не пришлось обратиться, и гордиться Пушкиным, и гордиться всем, кем можно только гордиться. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Было бы здорово увидеть современного Маяковского или Мандельштама, или Пушкина. Где они? Говорит басист. Тут проблема такая, может быть, их не будет уже, потому что время такое. А может быть, мы их не замечаем. Такой вот возможный вариант. Но я думаю, что век постмодернизма все гораздо сложнее с творцами уже, потому что все сделано, все сказано, скорее всего, и все, что появляется новое, это лишь переработка старого. Вот. Поэтому новых творцов мы можем и не оценить. Увидев сегодня, мы забудем их завтра. Ну и потом, сами понимаете, раньше можно было читать книгу, пока ты путешествуешь из одного города в другой на протяжении очень долгого времени. Не было телевидения, не было радио, не было, тем более, интернета. Сейчас все уже по-другому. Глава МИДа Германии предложил поэтапную отмену санкций против России. Это вам такую новость приятную я сразу расскажу. Условием Зигмар Габриэль назвал длительное перемирие в Донбассе. Идею об одномоментной отмене ограничительных мер в отношении Москвы в случае стопроцентного выполнения минских договоренностей он счел оторванной от реальности. И пояснил, что снимать санкции поэтапно целесообразно, поскольку они вводились также постепенно. Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ЕС не нашел достаточных оснований для отмены ограничительных мер в отношении Москвы. То есть Европа с разных сторон, и в том числе Германия, дают разные сигналы. Как, на какие сигналы надо ориентироваться, тут вопрос, конечно, сложный. И только надо, наверное, понимать, что и Европа сама неоднородна, вот, и политические элиты в Европе неоднородны, как я понимаю. А поляки чё? Чё? Пишет Ларёк Марёк. Ну, а поляки чё? Поляки бьются за себя. 7373948, телефон прямого эфира. Я бы хотел коротко с вами обсудить этот вопрос. Ждёте ли вы отмены санкций? Считаете ли вы, что санкции нам вредят? Если да, то конкретно какие? Поэтому давайте коротко обсудим. Как вас зовут или здравствуйте?
Да, здравствуйте еще раз, Андрей.
Да.
Знаете, я просто еще хотел сказать один момент. Знаете, как вот эту новость на украинских сайтах как бы представляют? То, что глава МИД Германии заставить Россию выполнять Минские соглашения путем постепенной отмены санкций.
Да.
То есть как бы они, ну, уже решили как бы соглашаться, но То есть постепенно как-то. Ну да. Постепенно вводили, постепенно отменяем.
Ну да, в общем, я то же самое прочитал. Они немножко смещают акценты, ну, украинцы, обычно, но, да, да, но да, это не страшно. Тут смысл в чем? Конкретно вот глава МИД Германии, он считает, что нужно снимать санкции и делать это поэтапно. Как бы в обмен на выполнение нами Минских соглашений, которые непонятно как выполнять, правда, но это не важно.
Ну да.
Но я понял, спасибо. Да.
Да. Просто... Вы просто спросили насчет того, как ощущается.
Да, 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 да.
Ну, я не знаю, вот, честно говоря, именно сами санкции, вот это слово, как бы, ощущается, не знаю, может быть, на цена бензина, вот она так и продолжает расти.
Ну, она и до этого росла.
Ну, в принципе, да, как бы, не знаю, там, доллар он и их особо и не видишь, а как бы... Все остальное, продукты, они вроде так же примерно...
Ну, понятно. То есть вы говорите о каких-то бытовых вещах, которые вас конкретно интересуют, и говорите, там вроде бы вы никаких санкций не заметили. Я понял, спасибо большое. Вот. А по поводу украинских санкций, вы же знаете, как интересно, вот многие пишут, да не отменят они эти санкции, не думайте об этом. Я, наверное, могу с вами в какой-то мере согласиться, но раньше, представить себе, даже года два назад, чтобы глава МИД Германии вдруг даже об этом заговорил ни с того ни с сего, то есть он какую-то перспективу обозначил, это было нереально. Цены все равно останутся прежними и будут расти, мне как простолюдину и офисному планктону, по всей видимости, все равно, пишет Владимир. Ну, кстати, да. А, да. 7373948. На сигналы Меркель она канцлер, пишет Михалыч, делая ошибку, по-моему, да? В ошибке. Ну ладно. Это не так важно, Михалыч. Важно другое. Сегодня-то она канцлер, а завтра нет. Такое вот. Вы не рассматривали вопрос? И потом, кто внимательно следит за ситуацией в Германии, говорят, что есть к ней очень много вопросов у немцев, и многие ей недовольны, и Германия чуть ли не переживает один из самых сложнейших кризисов. Этот кризис даже сравнивают с кризисом, который привел, ну, короче говоря, кризис, который был до Гитлера в Германии. Вот так вот, давайте так, чтобы упростить, чтобы лишнего не говорить. 7373948, как вас зовут, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей,
Москва. Да, пожалуйста.
Ну, если честно, да, я очень жду, что отменят санкции. Я считаю, что моя страна... Ну, психологически есть момент, есть личный и финансовый момент. Да, психологический момент, моя страна находится, ну, как бы в таком изгое, да, и ее...
Неприятно. Финал,
ну, неприятно, но это есть, это факт, да. То есть все, мы можем сколько угодно говорить, что мы сильнее, самостоятельно, у нас там есть ядерное оружие, у нас есть Лада Веста там и так далее. Но дело в том, что все страны, которые экономически сильнее нас, да, которые по уровню жизни выше нас намного, да, экономики которых выше нашей намного, они просто не хотят с нами сотрудничать в тех сферах, в которых они не хотят.
Ну да.
Да, то есть где им это выгодно, они с нами сотрудничают, где им это невыгодно, они взяли...
Да, да, вот недавно мне понравилось, как они...
А мы им ответили, понимаете, тем, что обрезали сами себе. Ну, честно, ну, объективно это так. Я не хочу там про пармезаны говорить, да, но тем не менее, это тоже так.
Ну, да? не совсем так. Они поэтому... все-таки не вставляли бы тогда нам счет в 1,5 миллиарда евро за свинину, которую мы у них перестали покупать. Они же говорят, ну, вы знаете, да, эту историю?
Ну, я эту историю знаю, но все равно это мелочь на общем фоне, да, остальных санкций.
Для них может быть мелочь, а для нас, понимаете, с нашим бюджетом в 200 миллиардов долларов, 1,5 миллиарда евро очень даже ощутимо.
Я патриотично отношусь да, к своей стране. Я хочу видеть свою страну развитой. Я хочу видеть свою страну вместе с развивающимися другими странами, которые имеют там совместный бизнес, совместные дела, где нет ограничений никаких. Вот, ну, я это хочу видеть, действительно. Именно в этом аспекте я жду отмены санкций. Будет это или нет? Но мне кажется, объективно кажется, что там на моем веку уже этого не будет, да, в ближайшие
50
лет. Вот. А как будет, ну, мы сможем это увидеть.
Понял, спасибо большое. Артем написал, что в Германии экономика растет бешеными темпами, безработица сокращается, какой кризис? Политический, Артем. 7373948, телефон прямого эфира. У Меркель проблемы, это называется так вот примерно. Можете посвятить этому некоторое время, посмотреть в интернете. Как вас зовут, Алю, здравствуйте.
Ольга, добрый вечер.
Да, Ольга,
я
пожалуйста.
Недавно в одной книжечке такой прочитала, мне очень понравилось. Скоро появится налог просто так... И штраф, какая разница за что? То есть будут санкции, не будут санкции, нас все равно будут душить этими налогами. А по поводу Германии, мне кажется, знаете, они поняли, что плохо они сделали себе в первую очередь. И на них, конечно, местный бизнес давит, они терпят убытки.
То есть вы думаете, мы все-таки...
Как бы, что мы не правы, сразу просто так, мы не правы взять и отменить. знаете, что называется, гордыня не позволяет, да?
Да нет, не гордыня, а имидж.
А вот, ну, статус не позволяет, не знаю, не могут они напрямую его взять и просто отменить. А вроде как ставят условия нам, понимаете?
Понимаете, если... Я понимаю, я прекрасно понимаю, если, допустим, предположим, завтра Германия говорит, там, ну, Европа, мы снимаем санкции с России. Значит, как это будет трактоваться в общественном поле? Вот сами себе представьте. Там, не, Европа приняла правильное решение и сняла санкции с России. Нет. Россия и Европа нашли совместный путь решения проблемы и сняли совместно, и будут торговать. Нет. Россия победила. Вот как будет трактоваться это в общественном поле. Везде. Везде. Все СМИ, наши, зарубежные, европейские, американские, какие угодно. Прям первое, что они сделают, они втопчут грязь европейскую власть. 100%. И европейские лидеры это понимают. Ну, то есть, вот когда на чаше весов стоит, как бы, с них, на них вот давит бизнес снизу, но не сильно давит, потому что, например, торговать Евросоюзу с Америкой намного выгоднее, чем с Россией. Так вот, если посмотреть по цифрам, мне вот показывали, говорят, что выгоднее. А как бы, ну, давит, ну, хотелось бы еще, чтобы и вот этот рынок был в виде России, давит снизу. И другой вариант, вот так вот раз, отменить и сказать, а, ладно, мы зря ввозили эти санкции. И тут же к ним, ага, все, Россия победила, вы там, как вы могли, а что, зачем мы вообще их раньше, а что вы нам голову морочили, вот, вот. Есть только один лидер на земле, он единственный молодец, ну, вы поняли, о ком идет речь, о нашем президенте, естественно, и все. Ну, могут ли они такие убытки себе позволить политически? Я думаю, что не могут. Я думаю, что не могу. И, конечно же, если что-то и будет сниматься, оно должно так вот сниматься, как-то незаметно вяло разваливаться, как-то что-то там, вроде да, вроде нет, или там санкции есть, они что-то вроде вводятся, а при этом какие-то турбины где-то покупаются, и потом раз, начинают судиться по этим турбинам, а турбины, ну, на законных основаниях постоянно, что-то вот все такое вот должно быть, понимаете? Все как-то вот вата какая-то непонятная, ее в одну сторону будут катать, в другую сторону катать, вот, вот так вот. И потом постепенно, когда уже все забудут, все это развалится, зачахнет, все такие, типа, а, кстати, помните? Мы такие, да. Да, точно, точно. И как вот какой-нибудь закон Джексона Веника, там, Веника, вот, раз его уберут, и все. И ведут новый какой-нибудь закон. Меркель не намного меньше времени провела, чем Путин у власти. Ее частенько называют диктатором, кстати, говорит басист. Это правда. И там даже предлагают ограничить власть канцлера, возможно, там какие-то новые преобразования политические в этом плане. Не дождешься, санкции были и будут, пишет Юрий. Юрий, что похоже, что я жду? Юрий, я предположу, что я живу лучше, чем вы. Я, может быть, ошибаюсь. Я, может быть, ошибаюсь. Но у меня есть предположение, что я, Юрий, скорее всего, живу лучше вас. Я предполагаю. Да? И, в принципе, по мне санкции бьют, наверное, меньше. А может, и никак. Вот. И поэтому, Юрий, когда я говорю о том, что хотелось бы, чтобы, например, санкции сняли с России, я не то чтобы прямо свои какие-то шкурные интересы преследую, у меня их особо никаких в отношении санкций и нет. Я не в санкционных списках нигде. Ну вот. Поэтому немножко глупо это писать, типа, не дождешься, были и будут. Ну, не дождусь, не то чтобы я их жду, чтобы кто-то снял, но не дождусь, были и будут, ну, понятно, ну, и что дальше? Я и не жду ничего, мне как бы все равно. И есть люди, которым это болезненно, и я вот с ними сейчас общаюсь и хочу понять, насколько это болезненно, и каких они ждут вещей, какие перспективы им видятся в будущем, и на что они готовы ради этого. Ну, вы понимаете. 7373-948. Поэтому, ну, как бы странное сообщение вы написали, я вам так скажу. Непонятно, в общем, зачем. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Мария.
Да.
Я хотела бы сказать, что, безусловно, я думаю, что санкции не отменят, и это не быстрый процесс, хотя, мне кажется, даже для нашей экономики это было бы гораздо лучше, чтобы их отменили.
Для кого?
Вот, ну, для нашей экономики, безусловно, это было бы
лучше. Конечно, лучше.
Чтобы их отменить.
Да нет ограничений, оно всегда приятное и, конечно, лучше для экономики.
Нет, смотрите, вот недавно была на ярмарке, где наши сыровары продавали сыр.
Да.
Так дело все в том, что этот сыр наших сыроваров
да.
стоит несколько раз дороже, чем сыр импортный.
Да.
Ну, за границей. Они да. говорят, что вот у нас очень маленькие объемы, поэтому вот...
К- абсолютно сыр... правильно говорят, так и есть.
Вот, совершенно вот такой
да.
вот...
А теперь я вам расскажу секрет. Вот одежда, сшитая в России, дороже стоит, чем одежда, сшитая в Китае.
Вот, а может быть, это бизнес по-русски, когда нам нужно сделать несколько прибыли, сверхприбыли,
как говорят. Я так скажу. Вот если вы хотите, чтобы развивалось у вас что-то в стране, да, вам придется, да, вот, оно не будет дешевым, скорее всего. То есть оно не будет дешевым, если вы что-то будете делать в стране. То есть есть страны, которые занимаются этим на протяжении многих лет, и их рынок вот того же самого сыра с нашим сравнить нельзя. Мы только учимся. Естественно, это будет дороже, своя продукция. Или одежду. Вот Китай шьет одежду всему миру. И мы вот сейчас начнем шить одежду. Она, конечно, будет дороже. Да, объективно.
Ну, может быть, когда все-таки есть какая-то конкуренция, это будет подстегивать.
Ну, конечно. Тоже. Я понимаю, о чем вы говорите. Может быть, будет подстегивать, а может будет убивать. Потому что вы же понимаете, как это вот заходишь в какой-то торговый центр, в магазин большой, и начинаешь смотреть, вот стоит йогурт, и сразу какая-то фирма зарубежная, да, хотя производственные мощности у них часто в России, они здесь все делают, но не суть. Сам бренд зарубежный, и полка стоит, и полка эта брендированная, и все. Почему? Ну, потому что с сетевиками договорились, что вот эта полка, она будет стоять здесь, и это первый йогурт, который ты увидишь. И оказывается, что наш производитель, вот сугубо наш, прям совсем отечественный, он где-то там, далеко-далеко, в конце ряда и внизу. То есть вы должны же понимать, что в больших сетевых магазинах даже продукты, вот их место на полке, оно, в общем, определено. Есть ли брендированная стойка или нет ее, это тоже определено, и за это платятся деньги. То есть это реклама и все такое. А как они снимут санкции с граждан, которым въезд запрещали и счета блокировали? Говорили же, что они плохие, простят просто. Ну и что, что коррупционеры или по каким-то там признакам списки формировали? А, Серк, это нас не волнует, и мы не будем сильно беспокоиться о тех людях, против которых ввели санкции. Я имею в виду вот эти персональные санкции. Я думаю, в целом население России абсолютно не беспокоено судьбой этих людей, потому что нам все равно, скорее всего. Вот я предположу так. Ну, я думаю, что эти люди настолько высокопоставленные и так хорошо живут, что, наверное, справятся со своими проблемами сами. Вот о них последних будем думать. Здесь речь идет о том, что у нас есть промышленность, да, у нас есть производство, экономические санкции вводятся какой-то, у нас есть рынок, да, у нас есть банки, которые могли кредитоваться там, здесь, ну, им удобнее было просто, понимаете, кредиты там под меньшие деньги брать. Вот про все вот эти вещи. Вот, если это изменится ситуация, для нас будет лучше, говорят. Ну, вот. А там вот эти люди, какие-то списки, ну, это, конечно, ужасно и ужас, но мне кажется, это в последнюю очередь, о чем нам стоит думать всем вместе. Так что, ладно. Не смешите мои тапочки насчет промышленности, пишет Николай. Николай, а вы думаете, вот ваше сообщение, оно настолько информативно и содержательно, что после этого мы должны все ахнуть или что? Вы, в какой мере оно нас должно удивить? Что вы имели в виду? У нас, в смысле, нет промышленности? Или что вы имели в виду? Или вы имели в виду, что без иностранного капитала, без инвестиций легче построить промышленные предприятия какие-то? Или, может быть, вы не в курсе, что у нас «Ладу Весту» делают совместно с... Ну, вообще «Лада», да, функционирует сегодня совместно с Nissan. Ну, знаете, Renault, Nissan, а это зарубежные фирмы. Вы не слышали об этом? А если не слышали, то что есть? У нас есть нефть и газ... Да, купите «Ладу Весту» себе. Ну, это все, это очень интересный, конечно, разговор, Николай. Ну, а уровни где-то такого, знаете, в дворе поспорить, в гаражах с мужиками пиво попить. Я себе «Ладу Весту» не куплю, я себе могу лучше машину позволить. Но «Ладу Весту» покупают в России, да. И она сделана с участием иностранных капиталов, с участием иностранных технологий. Nissan и Renault. И «Лада Веста» не хуже, чем «Хёндэ Солярис» и «Киа Рио».
Ну вот не хуже, я ездил на одной, на второй, на третьей, они примерно одинаковые автомобили. Вот и все, вот о чем идет разговор. А дальше это ваша лирика там такая вот, не смешите меня там и так далее. Вас никто и не смешит, и не собирался смешить. Вот, кто-то говорит про Ладу Весту, а сам ездит на Мерседесе. Я езжу на BMW 51, и да, BMW лучше Лады. И, безусловно, немецкие машины лучшие в мире, на мой взгляд. Кто-то скажет японские, я скажу немецкие. Я так считал, считаю и пока буду считать. Но это абсолютно не значит, что промышленность легче развивать без иностранных инвестиций. То есть ваш довод, он не из того, не из той категории. То есть если бы я говорил, нужно поддержать отечественного производителя и купить «Ладу», и вы мне говорили, а сам ездишь не на «Ладе», я бы тут вот как бы сказал бы, ах, подловил, подловил. Но немножечко вы неправильно используете здесь свои доводы и не те факты подбираете для спора. И выходит глупо. То есть, а ты ездишь там на BMW? Да, я езжу на BMW. И это никакого отношения не имеет к нашей промышленности. Более того, например, в Калининграде собирают BMW. Ну так, между прочим, расскажу. У нас есть завод, который собирает BMW в Калининграде. Да, не с нуля, да, там в большей степени вот такая блочная сборка уже идет, насколько я понимаю, завершающая, но тем не менее, вот есть рабочие руки, есть люди, которые получают зарплату за это и кормят свои семьи, это иностранный капитал, который у нас здесь работает, это иностранные технологии, которые у нас здесь работают, чем их будет больше, я думаю, тем будет лучше, и вы не поверите, так считают все, вот, наверное, кроме вас. Вот. 7373948, телефон прямого эфира. Volkswagen собирает движки из российской стали, пишет Георгий. Не-не, это уже другое, но в целом я понимаю, о чем вы говорите. Вот. А самое странное в том, что лучшие машины стали делать те, кто проиграл Вторую мировую. И эти BMW по какой-то причине полный хлам по сравнению с теми, что собрали немцы, пишет басист. Это мифология. Очередная мифология. Одинаковые. Вся эта сборка немецкая, не немецкая. Я просто понимаю, что большинство людей, которые рассказывают про то, что BMW современные хуже собираются там, или калининградские, они хуже, чем немецкие, они себе BMW не покупали никогда. Ну, и не ездили на них. Вот и все. Вот у меня BMW, собранное в Германии, копейки собираются там. И что, у меня не ломается, вы хотите сказать? Конечно, ломается. Вот отвалился у нее, взял. Вот отвалился, взял у нее усилитель руля. Ну, вы поняли, электроусилитель. Я электронный усилитель. Электрический. Не электронный, а электрический. Вот. Отвалился. Что, ремонтировали в гаражах. Отваливается на любой сборке. На нашей, на немецкой, на какой хочешь. Потому что технологически там алюминиевые болты стоят. А алюминий у нас здесь разъедается тем, что вот посыпают у нас дороги реагентами. И какой бы сборки она ни была, она развалится. Просто если она будет калининградской, вы будете думать, что это из-за того, что ее в Калининграде собрали, и выпендриваться изо всех сил. А на самом деле люди, те же самые из BMW, например, они контролируют процесс, как это все собирается. Так же, как Volkswagen, так же, как другие, как Ford. Ford у нас тоже, по-моему, собирается, если я не ошибаюсь. Вообще такого слова, как иномарка-то, в принципе, не существует. Так что... Промпроизводство росло в этом году только в еврейской автономной области, то есть за постройки одного небольшого завода. Это к вам к вопросу о производстве и промышленности. В остальном крупнейшее падение за 8 лет. Так я и говорю, 92-й, если бы сняли санкции, было бы хорошо, потому что, наверное, это привело бы к росту промышленности. Вы не слышите меня, 92-й? А люди со мной спорят и говорят, что какая разница, мол, зачем нужно снимать санкции, и как бы это не приведет ни к какому росту промышленности. Я говорю, как не приведет? Вот вам примеры, пожалуйста, как это было. Они такие, нет, нет, ты ничего не понимаешь, Лада Веста дрянь. Я говорю, и что, какая разница, дрянь она, не дрянь. Ее не было, и она появилась. Была десятка до этого и Приора, а ее не было, Лада Веста, она появилась. Совместно сделанная, работает. Что, плохо? Хотите еще? Ну, хотелось бы. Ладно, пойдемте в движение.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7 925 48 948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Рост промышленности будет, когда будет рост зарплат. Спасибо, поржал. Вот сейчас это прям... Николай, вы меня сегодня поражаете. У меня новый слушатель, который меня решил парадоксальным мышлением своим поражать. Рост промышленности будет, когда будет рост зарплат. Просто напишите мне, пожалуйста, подробно, как вы пришли к этой мысли. Мне интересно, просто по пунктам. Расскажите, как промышленность вырастет после роста зарплат. Просто хочу узнать сам для себя. 4 балла пробки в Москве на данный момент. В общем, не ухудшилась ситуация, а вроде бы даже улучшается. Есть такое ощущение, что в начале следующего часа или к половине на его мы ощутим уже... Ну, как вам сказать, 3 балла. Скорее, 3 будет. Так что давайте сейчас пока новости послушаем, а потом вернемся.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 6 минут, четверг, январь, день 11. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Четыре балла пробки в Москве на данный момент, и мы говорили немножко здесь о промышленности до новостей, и в том числе, естественно, разговор зашел об автомобильной промышленности, и вот некоторые слушатели мне пишут о том, что в Советском Союзе было много своих разработок и своих автомобилей, а сегодня ничего нет. Ну хорошо, скажу пару слов. В СССР были ЗИЛы, ГАЗы, КРАЗы, КАМАЗы, Москвичи, Жигули, ИЖИ и прочее, прочее, прочее. И все было своей разработки, справлялись без иностранцев, пишет 51-й. Будто бы не зная ничего об истории отечественного автопрома вообще. То есть вы не знаете, что ГАЗ-А это, в общем, Форд А, например. Вы никогда не слышали, да? Я вот открываю элементарные даже вот статьи в интернете, и все это находится. Я сам по памяти помню, что, например, Фиат 124-й это копейка Жигули, Москвич 400-й это Опель Кадет, и вот здесь тоже в списке он есть, пожалуйста. Ну вот, потом есть ГАЗ-М Победа, некоторые говорят Opel Капитан, например, сравнивают очень сильно. Хотя наши считают, что вот Победа это все-таки наше изобретение, там, я не знаю, тут спор. Находят аналоги 21-й Волги, вот, это по поводу наших изобретений советских, и там и Форд, и Плимут, и Шевроле, и все что угодно. Вот, Фиат 600-й, как ЗАЗ 965-й, знаете, такой, тоже можете посмотреть. Ну, что вам сказать? А как, например, Иосиф Виссарионович Сталин вообще налаживал автомобильную промышленность, выкупая американские технологии, это вообще всем известно. Он потом правильно сделал и кинул американцев. Ну, в смысле, он отказался от дальнейших... Это правильно. Но в целом, давайте говорить честно, наш автопром это всегда было нечто вторичное. Безусловно, вторичное. Всегда. То есть, когда... Назовите-ка мне славные страницы нашей истории, когда наш автопром имел лидирующие позиции по отношению, например, к немецкому автопрому. А? Ну, когда это было? Поэтому вот эти люди, которые мне здесь написали, что там, у нас было в Советском Союзе столько-то автопрома, такое, сякое. Да, 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 что-то было, безусловно. Но во многом... многое копировалось. Давайте говорить... честно. Я за промышленный шпионаж выступаю, если вы меня спросите. Я давно считаю, что надо просто брать, разбирать до винтика, например, Мерседес и собирать через год такой же Мерседес в России. Так делают китайцы. Замечательная технология, прекрасно. Мне кажется, мы могли бы пойти по этому пути. Вот, это было бы круто. Это было бы круто. Главный конструктор ГАЗ при Победе, ГАЗ-21, вообще иностранец был. Иностранные корни, не русские, пишет ЦРК-77. Наука и производство всегда заимствует и перекликается с другими. В этом вся суть. Да, Алексис, вот и правильно. Поэтому я и не хочу долго зацикливаться на этих слушателях, которые пишут какие-то странные вещи. Мол, вот у нас было все свое там, ну, что-то было свое, да. Что-то удалось. Нива говорят, что это первый в мире кроссовер. Но опять же, Нива, вот так вот, если на нее посмотреть, из чего она сделана, из каких комплектующих, окажется, что много чего в ней заимствовано от Фиата 124-го, той самой копейки. Ну, то есть, ну, давайте будем откровенными. Давайте будем откровенными. В автопроме мы никогда не были лидерами, и он всегда был у нас вторичен.
Я поддержал отечественного производителя Веста на метане, пишет Серджио. Т-34, пожалуй, единственная стопроцентная разработка, пишет Ярослав. Не, ну, в части оружия мы всегда были хороши. Это, и тут вопросов нет. Это могем. Это могем. Не могем, а могем, да? А для, так, для справки, в Европе уровень продаж Весты, пишет Ярослав, за первую половину 2017 года побил уровень продаж Фольца и был на первом месте. Какого конкретно Фольца, Ярослав? Не всего же Volkswagen, который, в принципе, самый продаваемый бренд в мире. Toyota перебил Volkswagen. То есть не всего явно, да? С пола он посоревновался. И в какой Европе? Наверное, не в западной, скорее всего, в восточной Европе имеется в виду. Или какой Европе? Пола. Где, Ярослав? А если стырил и ушел, называется, нашел, говорит. Да я не потому, что я не тому боту пишу, что ли. Слушатель в одном угадал, гелик сделан из УАЗика, пишет Мишка. Спасибо большое. Мишка, наконец-то вот прочитали ваше сообщение. Видимо, вы писали несколько раз. Все, давайте пойдем дальше. И я еще раз обращаюсь ко всем людям, которые противопоставляют Советский Союз и современную Россию под видом того, что в Советском Союзе были большие достижения, а сегодня их нет. И как бы, ах, вы, придурки, не можете этого достичь. Мне жаль на вас смотреть по какой простой, ну, по одной простой причине. Я не разделяю себя и Советский Союз. Я считаю, что у нас одна страна с тяжелой историей. И для меня достижения моих предков, я их ценю. То есть это для меня не пункт соревнования какого-то. И мне очень жаль, когда мы сегодня в чем-то слабее Советского Союза. Я по этому поводу очень сильно расстраиваюсь. Вот. Смотрел фильм, например, вчера «Движение вверх», и такие патриотические чувства меня обуяли в очередной раз. Я вышел с просмотра этого фильма и расстроился, в конце концов. Потом обрадовался, что у нас такое хорошее кино стали снимать. И это приятное, качественное, хорошее кино, потому что то, что с нашим кинематографом произошло в 90-е, это словами не описать. Это же был трэш настоящий. А теперь стали снимать хорошее кино. Классное, качественное, интересное, сюжетное. Ну, классно. Мне очень понравилось. Я прям всем советую, душевно. Прям то, что нужно. Но расстроился, потому что хочется, чтобы наша страна была мощной, сильной, красивой. Чтобы каждый, кто живет в России, гордился ей. Вот что хочется. Поэтому, когда мне какой-то дурак пишет, что типа вы никогда не догоните Советский Союз, и пишет он мне этот дурак по-русски, учитывая, что он живет в России, этот дурак. Вы представляете, каким надо быть дураком, чтобы жителю России написать такой бред: вы никогда не догоните Советский Союз. Так ты дурак, значит, если ты так говоришь. Дурак и идиот. Потому что ты желаешь, чтобы твои потомки, чтобы твоя страна сгнила, никогда не достигнув былого величия. Дурак. Старый дурак. Или молодой дурак. Потому что умный человек никогда этого писать не будет. Только кретин такой может написать. Все. Вот больше ничего мне добавить по этому поводу нельзя. Поэтому каждый, кто пытается мне рассказать о том, что я противоставляю себя Советскому Союзу, пожалуйста, включите голову, потому что она у вас не работает. Включите ее и начинайте думать. И будет сразу вам удобно и понятно, что я имею в виду. Давайте дальше пойдем. Где хорошее кино про сейчас? Почему хорошее кино всегда про вчера, пишет Женечка? Потому что, Женечка, много достижений было тогда. И это хорошо, что снимают кино и про хорошее тогда. Понимаете? Про хорошее прошлое. Потому что в определенный момент наше прошлое настолько изгадили и настолько его оплевали, и сами мы настолько на него наплевали, я имею в виду, естественно, не свое поколение, потому что мы слишком молоды, а поколение скорее наших родителей. Ну, так получилось, да? А, так уж хотели доказать, что ничего не имеют общего с Советским Союзом, русские люди, что, ну, оплевали собственную историю, отказались от достижений, от всего отказались. Вот. И сегодня, скорее, вот эти фильмы о Советском Союзе, о достижениях Советского Союза, о достижениях советского человека, это не попытка оправдать какие-то преступления Советского Союза, которые, безусловно, имели место. На мой взгляд, это попытка выровнять баланс некий, да, вот соблюсти баланс, потому что, ну, уж сильно запинали ногами-то свое прошлое. Так нельзя, так нельзя. Ошибки есть ошибки. Это точно. Но сегодня, ну не сегодня, а в определенный момент вот этот взгляд на советское прошлое был настолько однобоким, что сегодня вот эти попытки режиссеров, журналистов хоть как-то справедливо сказать о Советском Союзе, часто воспринимаются как какая-то пропаганда, это неправильно. Поэтому вот я вчера ходил, например, на фильм «Движение вверх». Я готов с вами его обсудить. Я думаю, что это интересно. Многие из вас сходили, посмотрели. Я слышал разные мнения своих знакомых. Кому-то понравилось, кому-то не понравилось. В основном понравилось. Готов поговорить? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Игорь.
Да, пожалуйста.
Вот вы много говорите, да? Вот
это моя работа, да.
Да, я понимаю, все, все хорошо. Но дело в том, что вы знаете, что СВЧ-печь и все остальное изобретено в Советском Союзе. Телефон вот этот, аппарат маленький. Угу. Понимаете?
Так.
Почитайте литературу, так, ребята. А
и что это даст нам? Сейчас, я понимаю, что вы говорите.
Я вам объясняю. Дело в том, что наша бюрократия, верно?
Да.
Она все это дело, как говорил со времен Петра Великого, идиота, извините выражение. У них нет и нам не надо. Они этим пользуются сейчас, нашими всеми.
Да.
А нам не надо, мы, вы мне жить в какашке.
Ну это да, да, спасибо большое. Я понял, наконец-то, ваш посыл. Высоколитературный и духовный одновременно. Значит, посыл в чем? Промышленность советская была, безусловно, хороша. Тяжелая промышленность. Безусловно, советские разработки научные были передовые. Иначе Советский Союз никогда бы не отправил человека в космос первым. Правильно? А? Ну, когда бы Советский Союз отправил первый в космос, значит, технологии были умопомрачительные у Советского Союза. Просто сумасшедшие технологии, чтобы вы понимали. Лучше, чем у американцев, потому что быстрее смогли. Лучше технологии были. Но вот эти технологии у нас не переводились в быт. А американцы это делали. Вот и все. То есть они использовали что-то космическое, потом в быту, например, или военные технологии, потом в быт переводили. Ведь интернет — это военная разработка. Военная разработка, интернет, мы сейчас всей этой военной разработкой пользуемся, вот весь мир, вот, ничего не поделать. А у нас почему-то этого не происходило. Почему, не знаю. Это, на мой взгляд, очень странно и глупо было со стороны руководства Советского Союза. Это была глупость. 7373-948, телефон прямого эфира, про фильм «Движение вверх» чуть-чуть, давайте поговорим. Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер.
Да.
Юрий из Калуги. Алексей, ну полностью с вами согласен по поводу машин, то, что вы говорите, собирается в Калининграде. У наших людей сложилась такая дурацкая мысль, то, что собрано в России, это некачественно. Приведу пример просто. Но это чушь абсолютная. У меня товарищ работает на Континентале, есть такие шины. Завод. Шинозавод находится в Калуге. То есть у них и в Германии, там по всему миру у них заводы. Так вот, их завод выиграл первое место по самому маленькому количеству браку, произведенному за год. То есть в Калуге у нас на заводе они самое меньшее количество браков произвели.
Понял. Вы просто есть... нас возвращаете немного в другую тему, но я вас понял.
Немножко, я понимаю, да, то, что тема поменялась. Но тем не менее, вот как из этих стереотипов и все и складывается впечатление, засаживают страну сами. Сами же...
Конечно, ну стереотипы. Да, потому что зачем, знаете, узнавать, изучать, копаться в какой-то информации, зачем? Ты просто присасываешься либо к кремлевским СМИ, либо к оппозиционным СМИ, и все. То есть, а думать дальше не надо. За тебя будет думать либо Соловьев, либо Навальный, все. А зачем самому думать, правда? Ну это же как тяжело башкой своей что-то там варить, сидеть. Цифры какие, зачем? Пускай за меня думает, вот, если я типа патриот, за меня думает Соловьев там, и еще кто-нибудь, и Киселев, например. А я вот типа оппозиционер, а за меня будет думать вот Навальный там, я не знаю, Собчак, Венедиктов, да, все равно. Главное самому не думать, это вот самое большое счастье. И как только ты говоришь людям, эй, люди, ну послушайте, давайте подумаем. Тебе говорят, ага, ты чей вообще? Ты кремлевский? Ты оппозиционный? Ты вообще чей? Кому ты продался? Ага, ты либерал? Ты ненавидишь Советский Союз? Ага, ты обожаешь Советский Союз? Ты сталинский? А нет, ты ельцинский. Эй, я здесь не ельцинский, не сталинский, ничей вообще в этих вопросах. Вообще. Мне просто интересно вместе с вами как-то проанализировать эти процессы и дойти до сути. Ну, а вы вешаете ярлыки, занимаетесь чушью. В том числе и вешайте ярлыки сами на себя. Абсолютно бесполезное занятие, глупое. Необходимо делать такие фильмы про достижения сегодняшних дней, чтобы люди не разделяли СССР и Россию, пишет Женечка. Женечка, ну достижения должны быть, чтобы делать фильмы, понимаете? Ну вот сделали вам про достижения сегодняшних дней фильм «Крым». Там понравился он вам, не понравился, сами решайте, пожалуйста. То есть достижения должны быть. А вот, а какие достижения? Вот как снять фильм про Олимпиаду нашу вот сегодняшнюю, на которую нас не пустили? Вот, ну как снять про это фильм? Ну не снимите вы про это фильм. Ну не снимите, это что за фильм такой будет? Этот фильм должен снимать Звягинцев, значит, все оборванные, в каких-то засранные, сидят в темных подвалах, пьют, наши олимпийцы там, бросили своих детей. Вот если Звягинцев снимет только такой фильм... Сюжета нет для хорошего фильма, к сожалению, вот. Поэтому и берут те. Ну и потом, сами понимаете, это же такой, ну, знаковый был момент исторический. Сначала, чтобы полюбить сегодняшнюю историю, да, чтобы наконец-то замечать какие-то плюсы в сегодняшнем дне, хотя часто мы замечаем только минусы, нужно разобраться и в прошлом, да, то есть это неразрывный процесс. Человек, который чувствует себя наследником Советского Союза, должен понимать, что в Советском Союзе были и плюсы. То есть он не должен чувствовать себя потомком каких-то, какого-то страшной страны ГУЛАГа, где всех загнали там под шконку и всех убивали и расстреливали ежечасно. У него не должно быть такого ощущения. Он должен понимать, что в стране, кроме там какого-то ГУЛАГа, еще что-то было. И это было очень даже неплохо, а иной раз лучшее в мире это было, понимаете? То есть надо выровнять этот баланс какой-то. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте, пожалуйста. Алло.
Добрый вечер. Вот насчет фильма «Руки вверх» хотелось бы ремарочку свою ставить.
А не «Руки вверх» называется фильм все-таки, а фильм называется «Движение вверх». Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Михаил, здравствуйте.
Да.
Я этот матч смотрел в прямом эфире, помню. Каждое мгновение.
Да.
И бросок, и дышка. Ну, я в спорте всю жизнь. Показывали все в цветном эфире в 72-м году.
Ну, сходили, посмотрели фильм-то?
Нет, пока фильм посмотрел, но я видел матч. Там есть, конечно, интрига. Это было потрясающе. Потому что дважды судья ведь останавливал этот бросок, перебрасывать.
Ну, да.
И дышка давал, да? И на третий раз он бросает...
Михаил, перед... ну, вам надо фильм посмотреть, чтобы вот вы дали бы оценку тогда свою экспертную.
Знаете, ну, вы знаете, я о Советском Союзе пару слов... Конечно, мы уже обогнали в главном Советский Союз. Россия при всех недостатках ушла уже давно вперед от Советского Союза.
В чем?
Все-таки, как ни крути, как ни смотри, с какой стороны, но все-таки хоть какая-то правда сегодня допускается. Мы говорим себе правду, и вы ее говорите иногда ее в прямом эфире. В Советском Союзе это было невозможно. Это было тотальное рабство под номенклатурой. Вся технология была, бралась на Западе, потом закапывался металл в землю. Это было общество экстенсивного, так сказать, развития, а это тупик.
Ну, не вся технология, Михаил, иначе бы действительно... Ну, космоса бы не было. Ну, не было бы.
Вся технология, ляпотная... Но дело не в этом. Ты тоже возьми и сделай. Но в том-то и дело, что не воспользовались так, как надо. Когда американцы в 59-м году показывали тут кухню элементарную на выставке, Хрущев орал, кричал, я вам не верю. А что, русской женщине кухня была не нужна?
Ну, понятно, и мы об этом и говорили, спасибо большое, об этом я и сказал, когда наш слушатель один вот про технологии начал говорить. Да, что технологии у нас были, но они почему-то не доходили до потребителя, то есть они не использовались в быту. Я не знаю почему, я не могу вам ответить. Возможно, вот советская номенклатура была какая-то вот в этом плане, ну, странная. Вот ничего не могу понять. Я не могу понять. Почему людям нельзя ходить там в джинсах каких-то или еще в чем-то. Кажется, это была глупость откровенная тогдашней власти. Эти псевдо какие-то вымышленные, да, ограничения. Ну, я не знаю, зачем они были нужны. Я не знаю, зачем нужно было человеку там, не давать купить нужный автомобиль, если он хотел купить нужный автомобиль. Я не знаю, зачем нужны были ограничения на высоту конька дачи, которую ты строишь, понимаете? Я не знаю, зачем они нужны. Это, на мой взгляд, было очень глупо.
Вот именно тогда, в Советском Союзе. То есть были какие-то странные ограничения в некоторых сферах, которые были, ну, на самом деле, не нужны. То есть можно было даже и не запрещать, я думаю, слушать все эти вражьи американские голоса, потому что как только бы их разрешили слушать, никто бы их слушать не стал. Именно вот эти все запреты, информации и всего, они приводили к тому, что советский человек очень хотел услышать вот этот голос Америки и узнать, что же там американцы говорят. Не надо было все, надо было прям дать, вот как сегодня дают и все. И сразу все видно, где американцы врут, где наши врут. Вы же видите, что наша пропаганда врет, часто врет. Это правда. Но мы также видим, что и американская пропаганда врет так, что мало не покажется. Ну то же самое, какая разница? И ты смотришь, сидишь, и уже как-то спокойнее мир воспринимаешь. А не мыслишь вот этими категориями светлого, доброго, заокеанского, где все хорошо, а у нас здесь все прям так совсем плохо. Ну, примерно одинаково там. Ну, получше живут. Ну, да, да, там. В этом лучше, в этом хуже. Там вот так, а здесь вот так. И уже как-то себя ощущаешь человеком. А когда нет информации, да, на месте информации появляется миф. Вот часто шеф наш об этом говорит. На месте информации появляется миф, выдумка, сказка. И сказка обычно это какая-то очень прекрасная. То есть вот если человек ни разу не был в Европе, он будет этой Европе петь такую песню. То есть Европа не такая, а ему кажется, что она такая. И он будет говорить: Берлин, потрясающий Берлин, чистый, моют асфальт с шампунем. А ты приезжаешь в Берлин, а там уже мигранты давно, тысячу лет. Никакого шампуня не найдешь, днем с огнем не сыщешь вообще. Грязище неимоверное, кроме центра. И просто позорный и страшный город. И по сравнению с ним Москва — это чистый, вылизанный мегаполис, который еще и в 3 раза больше. В 5 раз, простите, не в 3, в 5 раз. Вот. Понимаете, о чем я говорю? Я имею в виду по населению. Но человек, вот когда у него нет информации, он начинает мыслить, и, ну, это там замечательная Европа. Там, или там, ох, это Америка, которая прямо такая уж хорошая. Да, я бы принудительно людей вывозил за рубеж, принудительно. Вот именно тех, кто сильно, вот прям сильно тащится по Европе и ни разу там не был. Серьезно, прямо принудительно выдать тур, прямо организовать для них, прокатить, показать, какие есть страны: Восточная Европа, Западная, Центральная, значит, посмотреть, что там есть, чего там нет. Чем хуже, чем лучше. Ой, я гарантирую, что люди бы спокойнее бы жили, спокойнее бы дышали. Я москвич, мне вообще смешно смотреть на европейские города, пишет Алексей Фрей. Вот, Алексей, я говорю, принудительно всех катать по миру. Просто во Вьетнам, в Таиланд людей отвезти, в Турцию, в Египет, все-все-все показать. Я понимаю, возвращаюсь, и, ах, как мы в Турции отдыхали, и все соседи там, черт, а, вот богатые там, 30 тысяч накопили за год, тут в Турции отдыхали, вот, ну не 30 сейчас, наверное, подороже 60, вот, ага, там, в Турции, да, приезжаешь в Турцию и понимаешь, что, ну, Турция, ну, как бы, ну и что, ну да. Ну, на кое-что получше, а так-то вообще, ладно, зачем? Куда записываться? Ну, пока такого не придумали, Виктор. Выбирайте меня президентом в 2036 году, и все будет так. Я буду принудительно вас вывозить, да, за рубеж показывать, и вы будете возвращаться в Россию, вы будете молить меня вернуться в Россию. А я вас еще не буду в какое-то время пускать. Говорю, нет, еще поживи в Брюсселе, поживи еще, скотина, вот так вот. Поживи еще, скотина, в Брюсселе. Люди тащатся по Лазурному берегу, пишет Серк. И дороги их показывать, и показывать, что они не лучше наших, говорит Петр Куликов. Ну, Петр, как вам сказать, конечно, ну, дороги-то все-таки получше во многих странах, чем у нас, ну, так скажем, европейских. Ну, итальянские дороги, например, мне не сильно понравились, я вам честно признаюсь. 19:30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте, Марина Брушко-Поуста пишет: «Хватит стращать, Лёша, проехавший на своей тачке по диагонали какой-то город в Европе, ты об этом уже полгода говоришь, небось вернуться хочешь», пишет Марина. Марина, ну, с женщинами дискутировать вообще, конечно, задача сложная, потому что женщины не спорят фактами, они спорят эмоциями. Ну ладно, коротко отвечу. Во-первых, раз уж я полгода об этом рассказываю, за полгода можно было запомнить, что я ездил не на своей тачке. Это первое, да, вот переврали один факт, значит. Второй, я уже там был и раньше, и позже, И вот сейчас я был в Прибалтике, например. Ну вот, опять не на своей тачке, просто на всякий случай вам говорю. Говорить я это буду до тех пор, пока это будет так. Вот. И пример того, что я, в общем-то, живу в России, а не уезжаю куда-то жить, наверное, о чем-то должен вам говорить. Вероятно. Наверное, я чисто теоретически предположу. Дальше, конечно, могут быть рассказы из разряда «Да кому ты там нужен?» Ну, вообще, я никому нигде не нужен. Я и здесь никому не нужен. Я это прекрасно понимаю. Мы вообще никому нигде не нужны. Но у меня никогда не было яркого желания куда-то ехать. После того, как я посетил страны, посмотрел на них, у меня оно вообще пропало. Единственное, единственное абсолютно, есть момент, который в России никак не исправить. Вот, и я бы хотел, чтобы это было чуть по-другому, но это никак невозможно исправить. Это погода. Вот то, что у нас, ну уж прям сильно пасмурно и холодно, вот это тяжеловато. А все остальное, ну как-то так, ну как бы нормально, вообще ничего такое. «Бывает, что кишка тонка, уехать», пишет Александр. Ну, если не учитывать, конечно, что я переезжал в своей жизни, я сейчас скажу. Значит, с родителями. Раз, два, три, четыре. А, ну я вот недавно, около 7 раз я вообще переезжал. Ну, просто вот менял место жительства постоянно. Там, знаете, несколько городов поменял. Страны две. Вот, это еще в детстве, еще с родителями еще начиная, а потом в осознанном возрасте. Как бы, ну, не, мне все равно. Вот правда, мне все равно. Нет привязки к какой-то земле, там, определенной вот такой вот. Знаете, там, ой, вот у меня тут друзья, а там у меня друзей не будет. Нет, мне все равно вообще. Вообще, вот если от слова «вообще», знаете такое или нет? Вот настолько мне все равно. Да, от слова «вообще». Поэтому, если вам, там, у меня же детей нет сейчас на данный момент, понимаете, одно дело с детьми переезжать, еще что-то. Не, пожалуйста, Леша, вали куда хочешь. Хочешь, двоюродная сестра в Англии живет одна, пожалуйста. В Лондоне живет, в Великобритании живет. Другая живет в Норвегии, пожалуйста, двоюродная сестра. Пожалуйста, может быть, слушай, можно я перекантуюсь там, устроюсь доставщиком пиццы? Да? Ну, пожалуйста. Хорошая знакомая девочка живет в Чикаго, пожалуйста. Поезжай. А журналисткой там работает в Чикаго, пожалуйста. В Чикаго можно работать. Все. Писать для русских там какой-нибудь. Свои какой-нибудь СМИ там организовать. Что-нибудь на Брайтон-Бич там вот это вот. Нести там какую-нибудь ересь. Ну, вы не понимаете, все это можно. Только зачем? Оставайся в Москве, паши. Да, это спасибо. Ты кочевой, это правда. Вы все во сне видите, чтобы в Европе жить, пишет Марина. Марина, вы настолько... Ненавижу спорить с женщинами, потому что вот как это вообще в голову? Вы все во сне видите, чтобы в Европе жить. Я живу в Европе уже, я живу в Европе, понимаете? Граница Европы. Ну, и Азии проходит по Уралу. Я жил в Оренбурге, там есть мост, он идет по Уралу. С одной стороны ты заходишь в Европу, а с другой стороны ты заходишь с Азией, понимаете? И можно перейти Европу, Азия, Европа, Азия, Урал. Я на Урале родился. Вы какую-то хрень пишете мне, я жил всегда в Европе, всегда. Я Россию считаю частью Европы. Понимаете? То есть, а дальше у меня «нет, имеется в виду». Вы к словам относитесь как к грязи. Вы не умеете выразить свою мысль. Ваша провокативность наивна и неинтересна. Вы как ребенок, пытающийся доказать свою правоту или кого-то оскорбить. Это невозможно ни читать, ни мыслить над этим. Ну просто потому, что это примитивно. Понимаете? Перед тем, как писать сообщение... Подумайте, что вы хотите конкретно написать. Я сплю и вижу, чтобы уехать в Западную Европу, возможно, хотели вы написать. В Германию? Нет, я не хочу жить в Германии. Мне не понравилось в Германии. Если вы меня спросите, какая из стран Европы мне понравилась больше всего, то я вам скажу. Это, скорее всего, либо Чехия, либо Австрия. Вот на данный момент. Либо Чехия, либо Австрия. Есть ли у меня знакомые, которые живут в Чехии, конкретно в Праге? Да, есть. Устроились они там работать? Да, устроились.
Могу ли я это сделать? Да, могу. Почему я этого не делаю? Потому что не хочу. Ну, вы спите и видите, чтобы жить в Европе. Проблема в том, что вы спите и видите, чтобы жить в Европе. И для того, чтобы вы перестали болеть этим, вам нужно съездить туда. Хоть раз съездить, посмотреть. Ну, хватит писать сообщения. Берите билеты, получите визу. И сгоняйте, посмотрите. Чё, в чем проблема-то? Я не понимаю. Захотите остаться — останетесь. Захотите вернуться — вернетесь. Границы открыты. Мы живем не в Советском Союзе. Нет железного занавеса. Неужели вы не в курсе? Границы открыты. Вас примут. Вы поедете и будете жить в другой стране, если вы хотите. Если вам хочется. Вы понимаете это или нет? И если мне хочется, я возьму и завтра соберу вот так вот вещи и скажу: до свидания, родная Россия, спасибо огромное всем моим радиослушателям, и я уехал в другую страну жить, потому что мне так хочется. Я уеду, если мне захочется, мне не хочется. Единственное, почему я не там, потому что мне не хочется. Все. Желательно съездить и пожить, отдыхать одно дело, и работать, и жить совсем другое, пишет Петр. Ну, можно и так вот, некоторые там проводят год, полгода живут. Никогда даже желания не было, честно, ну, тут не знаю. Давай по новостям, говорит Константин. Горячишься от всяких троллей в Телеграме. Да не тролли это, вот в том-то и беда, Константин, что это как бы живые люди с живыми мыслями, и они вот так вот мыслят. Вот в чем дело, вот в чем дело. Вот, ладно. В Госдепе рассказали, сколько денег потребуется на восстановление Сирии. Речь идет о сумме 200-300 миллиардов долларов. Но Соединенные Штаты не собираются помогать официальному Дамаску, а также России и Ирану в решении этой задачи, заявил исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Саттерфилд. Все, конец новости, да? Можно дальше читать, но на самом деле все понятно. Значит, бомбить Сирию Соединенные Штаты Америки с удовольствием. Восстанавливать? Нет. На восстановление нужно 200-300 миллиардов долларов. Это огромные деньги. Бюджет России где-то как раз 200 миллиардов. То есть нам нужно отдать годовой бюджет. Ну, вы поняли. Чтобы... ну, доходы бюджета, да? Чтобы вот восстановить Сирию. Ну, мы, конечно же, на это пойти не можем. В условиях особенно санкций и всех этих вещей нет. Так, у нас таких денег нет. Есть ли они у Турции? Сильно сомневаюсь. Если сравнивать нас по бюджетам, мы, кстати, вот сопоставимы с Турцией, мы прям там совсем рядышком. Есть ли у Ирана? Тоже сильно сомневаюсь. То есть это будет, видимо, какое-то длительное восстановление. Да, я правильно понимаю? То есть это же не сиюминутно надо дать 200 миллиардов и все. Это, видимо, длительное, долгое восстановление. Может быть, за счет их природных ископаемых каких-то, углеводородов. А, у нас задача Россию довести до уровня 21 века, пишет Алекс. Это очень хорошая задача, Алекс. Но никакого уровня 21 века вообще не существует, как ни странно. Я уверен, что в 19 веке говорили: сейчас же 19 век, господа. Там, вот это вот. Посмотри, какой уровень. Берешь, приезжаешь в Африку и понимаешь, что у вас 21 век, а где-то вообще не 21 век. И если посмотреть на то, сколько людей на Земле живет хорошо, а сколько людей живет бедно, и за чертой бедности, окажется, что у нас вообще никакой не 21 век, а неизвестно какой вообще пока еще. То есть вот эти все рассказы о том, как мы хорошо весь мир живет, это все немножечко неправда, я бы вам так сказал. Мир живет скудно в целом. В целом, большинство жителей планеты Земля живут, скорее всего, намного хуже вас, вот всех, кто слушает сейчас радио. Вот хуже вас большинство жителей планеты Земля живет. Все. То есть вы вообще счастливые люди, если что. Я просто вам на всякий случай говорю, чтобы вы не думали, что у вас очень тяжелая жизнь. Нет, нет, вы вообще счастливые люди в целом. Вам вообще повезло. Угу. Вот, это все бред либералов-западников, что там лучше жить, пишет 27-й. Да не, ну там лучше, конечно, жить, но не настолько лучше, чтобы отказаться от каких-то вещей, которые вот у тебя есть здесь, например.
от языка, от общения на родном языке, от ощущения того, что это твоя земля. Ну, как бы, это несравнимое ни с чем ощущение. Там ты все равно оторванный от ветки лист. Ты все равно не свой там, вы понимаете. Может быть, дети ваши станут своими или там внуки. Но ты, приехав туда, там, за рубеж, ты, конечно, не станешь своим. 300-200 миллиардов долларов. Ну, тут прикольно, конечно, что Соединенные Штаты говорят, ну, пускай вот теперь... Дамаск, Россия, Иран и восстанавливают. Ну, сами пускай восстанавливают. Значит, Турция, Россия, Иран и Дамаск, то бишь сама Сирия, пускай сами и восстанавливают. А мы как бы все. И они еще добавляют, что конфликт-то не закончился. И это звучит, знаешь, как мы еще вернемся. Я еще вернусь. Мы еще с вами встретимся. У нас анонс есть такой, кстати. 7373-948, телефон прямого эфира. Это очень интересно. Как вас зовут, Алё, здравствуйте. Да.
А тема про Европу еще актуальна?
Да, ну она, конечно, всегда актуальна, но вот здесь мы сейчас вот есть вопрос, кто будет восстанавливать Сирию?
Ну, лично я нет.
Лично вы нет, я понимаю, спасибо большое. Лично я тоже нет. Лично я тоже нет. Вряд ли я прям поеду сейчас восстанавливать Сирию. Я сильно сомневаюсь, что я этим буду заниматься. А наша жизнь, это все... А вот и девчонки звонят, пишите. Конечно, звонят. И правильно делаешь, что звонят девчонки. 7373-948, телефон прямого эфира. Ну что, вы готовы отдавать деньги на восстановление Сирии? Я вот вас спрошу прямее, можно так выразиться? Я вас спрошу прямо. Вы готовы, как бы, платить за восстановление Сирии? Потому что, как бы, вот американцы всех прокидали в очередной раз. Красавчики вообще неимоверные. Я обожаю американцев в этом плане. Просто такие молодцы. Ну вот ни цента не потратят своего лишнего, если только не чувствуют запах денег дополнительных. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Ростислав. Сейчас вот говорят на встрече с президентом, что просит ввести звание заслуженный журналист России. Желаю вам его получить когда-нибудь.
О, боже мой, кто это сказал? Кто это предложил?
Или этот Соловьев, глава Союза журналистов.
Серьезно? Серьезно сейчас? Да. Вы не прикалываетесь?
Да, серьезно. Это да. По поводу это Сирии, жесть. Знаете, я вспомнил слова Райкина. У нас женщины таскают такие сумки, что лошади оглядываются. Поэтому я думаю, что, конечно же, Россия все там профинансирует. Какая разница, кого там содержать России? Там Башара Асада там или Хафиза Асада там раньше. Все Россия, конечно, все с нашего кармана, все там восстановит.
Ладно, я понял, о чем вы говорите. То есть мы восстановим. У нас таких денег нет, я вам сразу скажу. Вот денег нет, но вы держитесь, да, вот этот. Ну, много, конечно, заявлений по поводу президента у нас здесь звучат. Я имею в виду, президент делает, он, например, назвал полной чушью бредом обвинение в сговоре Трампа с Россией, выразил уверенность, что вооруженные силы Турции не имеют отношения к атаке беспилотниками российской базы в Сирии. Наш президент назвал провокацией атаку беспилотниками российской базы в Сирии, вот еще... Назвал полной чушь. Да, Россия работает над тем, чтобы создать единую цифровую платформу в рамках ЕАЭС, сказал Путин. И еще здесь интересное было про рынок криптовалют. Вот, Путин не исключил, что в будущем потребуется законодательное регулирование рынка криптовалют. Ага, законодательное регулирование рынка криптовалют. Тут-то вы все будете у нас теперь... как-то законодательно регулироваться. А то вы чувствуете себя сейчас сильно свободно, я так понимаю, на своем рынке криптовалют. Но я пока никак не могу увидеть вот эту новость про предложение сделать, давать звание заслуженного журналиста России. Это довольно забавно, мне кажется. Ну, я почему-то не могу его найти. Вот, что за такое? Но у меня есть пара десятков тысяч на карте, куда скинуть, пишет Константин. Ну, мне сбрасывайте, в чем проблема? Давайте, пожалуйста. 7373-948. Вы хотите сбросить денег кому-то? А, или вы на Сирию собирались? 7373-948. Заявление президента на крипту не повлияло. Ну, правильно, потому что оно как бы в будущем возможно. Если бы там было заявление, что мы вот вводим то-то, тогда это повлияло. Или там мы разрешаем, или мы не разрешаем, или наше государство будет на таких-то основаниях там майнить. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Алло, да, здравствуйте, Василий. Я думаю, мы восстановим Сирию. Сирию даже нам не скажут, что на наши деньги, не на наши.
Не, ну вы понимаете, что такое 200 миллиардов? 200 миллиардов — это бюджет наш. Ну,
это все растянут.
Ну это сколько лет-то надо растягивать?
Я даже не знаю. А с другой стороны, откуда будут 100? Деньги набрать? Резервный фонд закончился уже.
Ну если по 2 миллиарда, то... Так фонд закончился, погодите. С этим фондом...
А вообще можно, извините,
с этим фондом...
отряды организовать.
Слушайте, с этим фондом такое дело, я вот все читал, не мог никак понять. У нас этих фондов, короче говоря, как я понял, несколько, да? И вот один, да, закончился, его слили с другим, и я что-то так и не понял, что они там делали с этими фондами. Но, да, я понял, значит, следующее. Либеральные СМИ, так скажем, либеральное крыло, они говорят, что нам хана, и мы прожрали все, и у нас больше денег нет. А патриотические СМИ настаивают на том, что это лишь техническое, формальное какое-то объединение фондов, которое, в общем, ни о чем не говорит. Вот кому верить, расскажите, пожалуйста.
А сами что думаете? Я не знаю.
Да черт его знает.
Я читал либеральное.
Да черт его знает, я не знаю.
Мы никогда не узнаем правду.
Я вот и чувствую, я тоже вот за этим всем наблюдаю. Вот сейчас вот я вам хотел здесь новость открыть, спасибо большое, да, вот если вы сейчас пока слушаете, я пытаюсь найти. Смотрел новость как раз по каким-то опять резервам России, которые выросли. Вот прям сейчас она была, вот я видел на Russia Today, и вот она пропала. Так, сейчас Москву присоединяется, Арудовские, так, Аравия, Саудовская Аравия. Ой, сейчас. Ну, то есть, прямо вот минут 10 назад я параллельно с тем, как с вами разговаривал, еще штудировал, смотрел новости, значит, и там была новость о том, как у нас какие-то фонды дополнительные выросли, какие-то накопления. Я так и не понял, какие. Я вообще не знаю, кому здесь верить совершенно. 7373-948, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Вадим, Москва.
Да, пожалуйста.
Судя по, ну, кому верить, я вот, судя по новостям, то ли в прошлом, то ли позапрошлом году новость такая проскочила, что хотели ввести налоги на сбор грибов и ягод в лесах, там после всякие платоны, платные дороги, увеличение цены на бензин так или иначе. Все-таки, мне кажется, тут больше либералов.
Не знаю. А вот, спасибо большое. Вот смотрите, я нашел эту новость. Международные резервы России за 2 недели выросли на 600 миллионов долларов. Какие международные резервы, если нам говорили, что вот фонд какой-то только что умер? Значит, объем международных резервов за период по 5 января 2016 года увеличился на 0,6 миллиардов с 432 миллиардов до 432 миллиардов 600 миллионов долларов. Об этом свидетельствуют данные на сайте Банка России. Недели ранее резервы выросли на 1,7 миллиарда долларов, до этого на 1 миллиард. Понимаете, да? За 2016 год международные резервы ЦБ выросли на 2,5 миллиарда. То есть где-то что-то растет, где-то что-то пропадает. Они там слияния какие-то делают. Мутная вода это все. Стоит ли нам вообще в нее заходить, в эту воду? Потому что там что-то Центробанк делает, какие-то фонды сливают, они разливают. Ничего не понимаю. Мутная вещь. Да вранье все это! Ну не, ну так врать-то не получится, слушайте. Тут же появятся те, кто это опровергнет. Там, видимо, конкретные цифры. Американские облигации? Я думаю, да. То есть на американские, международные же резервы это имеется в виду. То есть вложились в американскую экономику, а она нам дала прибыль. А-ха-ха! Очень смешно. Это забавно. Мы все просто, мы купили валюту, резерв вырос, пишет Константин. Ну, может быть, может быть. А олигархи налог заплатили 84-й, так это видит. Вот видите, мы ничего не знаем, на самом деле. Мы знаем, что мы ничего не знаем. Хорошо. Давайте коротко поговорим вот об этом предложении. Я не знаю, вот так, сейчас я просто введу его, потому что наш слушатель сообщил, это правда или неправда. Так, заслуженный журналист России. Я вот хочу посмотреть. Боже мой, президент согласился ввести в России звание заслуженный журналист. Что профессия журналиста подчас героическая даже. Думаю, это вполне обоснованно, почему нет, отреагировал глава государства, отметив, что профессия журналиста подчас героическая. Я такое поручение ввести в России звание заслуженный журналист сформулирую администрации президента. Сделаем, пообещал Путин, отвечая председателю Союза журналистов России Владимиру Соловьеву. Это не тот Владимир Соловьев, который на втором канале, ну, в смысле, на канале России, никого первого, второго не существует, значит, на канале России Владимир Соловьев. Это другой. Было по этому поводу много шуток. заслуженный журналист России Алексей Гудошник. Звучит неплохо. Звучит неплохо. Ну да, 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 интересно, интересно. Спасибо большое, друзья, что, что сказали мне, буду теперь знать. Заслуженный журналист России. Интересно, кто же будут, кто же первым станет заслуженным журналистом России? Я предположу, что первым станет кто-то, какой-то корреспондент, возможно, федерального канала, побывавший во множестве горячих точек, станет первым заслуженным журналистом России. Скорее всего. А вот дальше... А вот дальше, я думаю, будет и Владимир Рудольфович, конечно, скорее всего. А потом, если, вот, допустим, мы дадут товарищу Соловьеву, да, вот, допустим, за звание заслуженного журналиста, а он, конечно же, заслужил, чего ж тут спорить-то? Не, конечно, да, мы не спорим. Вот куда нам? Ну, в смысле, мне. Ну, ведь тогда обидится, например, господин Киселев. Если вот у одного будет, у другого не будет. Конечно, надо дать. А если вот ему дать, этому дать, а вот Познеру не дать, тогда, наверное, господин Познер обидится. Надо будет и господину Познеру дать звание заслуженного. Но есть проблема. От звания заслуженного журналиста России, например, господин Познер может отказаться, обладая некой вот такой вот таким мышлением, изощренным. Может сказать: а нет, спасибо, я и так любим народом, там вот это. Мне главное, что мою программу смотрят, это главная оценка. Ну, так схитрить, понимаете? Ну, это опасная ситуация такая, неудобная, конечно, неудобная. Угу, угу. А кто должен возглавить тот орган, что будет решать, вот заслуженный журналист или незаслуженный? Кто это будет? Возглавить, кто это будет решать? Ох, сложная задачка. Теперь нам решить, кто из нас заслуженный из журналистов, а кто незаслуженный, конечно. Давайте я заранее скажу, что я незаслуженный. Хотя никто и не подозревал, наверное, и даже и не думал. Не думал так помыслить, да, что я заслуженный. Конечно, я же не заслуженный. Абсолютно точно. Абсолютно точно, абсолютно точно. Познер пусть возглавит, пишет программист. И сколько героических журналистских расследований вы провели, пишет Федя. Ну, я думаю, примерно столько же, сколько господин Киселев. Я думаю, что у нас одинаковое количество героических журналистских расследований. Я так предположу, я предположу. И, кстати, у господина Познера, я думаю, столько же героических журналистских расследований, сколько у господина Киселева. Думаю, это полно, полно. Ох, сколько раз мы под пули ходили все вместе, конечно, я думаю так. Да, а судьи кто, пишет? Не знаю. А кто дает у нас заслуженных артистов и там незаслуженных артистов? Государство как-то, президент награждает. Заслуженный, так, а я думаю, толковое предложение, пишет Дмитрий. Ну, давайте коротко. А, мы не успеем ни черта. Минута на движение. Все, я просто жду, когда меня назовут, ну, в смысле, дадут мне звание заслуженного журналиста. Давайте так, наблюдают за этим, и лет через 40, может быть, мы с вами вместе отпразднуем это событие где-нибудь, не знаю где. Где-нибудь. Все, в движение.
В движение.
Ай, да. Заслуженный журналист. И чем же он это заслужил? 3 балла пробки в Москве. На месте журналистов лучше отказываться от заслуженного журналиста. Это прям, знаете, это опасно, когда тебе дают заслуженного журналиста. Ага, все понятно с тобой. Вот так вот. Не, я не знаю. Не знаю. Ладно, 3 балла пробки в Москве. Стало лучше, на Ленинградке плохо. В центр сразу после того, как Ленинградка сливается с Волоколамкой. Ну, то бишь от Сокола. Почему-то очень плохо. В целом, по движению не так все ужасно. Так что, но прежде чем ехать, посмотрите все-таки там в свои навигаторы. Посмотрите по пробкам. Я прощаюсь с вами до завтра. Завтра уже пятница. Как классно, правда? И да пребудет с вами сила.